Сегодня будет лекция про глупость. Название «Третий закон глупости». Вообще законов всего пять. То есть глупость, оказывается, это наука. Наука. И есть люди, которые ее изучают. Я вот с этим столкнулся. И почему она меня заинтересовала? Во-первых, меня как бы принудили к этой теме. Обычно меня половина времени атакуют звонками, скайпы, потом я вынужден был скайп отключить, потом это, и потом я погружаюсь в какие-то вот, ну, такие вопросы, которые, ну, мне кажется, ну, не стоит задавать. Не стоит задавать. Вот я чувствую, что прямо тупею. Я начал интересоваться этим вопросом, что вот, ну, чем мудрость или ум от глупости отличается, что это вообще за явление. И оказывается, что сразу открываю карты, это явление воспитанное, обученное, никто ни из зверей, ни из людей глупым не рождается, ими становится. Ну, исключение, если там по пьянке, знаете, такой олигофрены такие, понимаете, ну, это исключение. А вообще обычно глупыми никто не становится, то есть это чисто социальное явление, это не биологическое явление. Вот. Ну и поскольку, знаете, все-таки биологические явления, естественные явления, они как-то самовоспроизводятся, то социальные явления, их надо поддерживать. И вот если мы просто перестанем поддерживать глупость, вот если болячку перестать ковырять, она как-то сама зарастает. Вот и глупость, это мы ковыряем, ковыряем, но говорим, что мы это обучаемся чему-то. Но обучаемся понятно чему. Итак, первый закон глупости. Да, я хотел сначала бы, ну, я очень сильно извиняюсь перед слушателями, которые там за экраном. Столько вопросов, что, ну, я, ну, немножко поотвечаю на некоторые вопросы. Я их подобрал немножко по теме. Вот, и на первом месте я поставил Лакшмана Даса, потому что предыдущая лекция была с ним посвящена. Я вообще восхищен этим человеком. То есть этот человек, почему я про него хочу сказать, потому что он не глуп, потому что он не обиделся. Глупый человек обижается, можете записать. Первый признак, он обижается. Этот не обиделся, хотя я его раскритиковал. Вот я просто зачитаю письмо. Добрый день, ваш Новопрана. После лекции «Излучение оптимизма», это последняя была лекция, хотел написать коммент, но там негде, пишу здесь. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что враг хвалит, друг критикует для исправления. То есть, как вот умные люди говорят. Хотя я вообще не согласен ни с одним его словом, то, что он представляет картину мира. Но вот эта вся сиддханта и все, это не говорит об уме. Об уме говорят качество человека. Как он реагирует на... Не то, что вот этот думает так устроено, этот думает так устроено. И у кого там попало как бы в тему, тот умный. Нет, нет. Глупый и умный — это совсем другое. Глупый, умный, вот это ум или глупость, то есть отсутствие ума, глупости, это просто уничтожает человека и всех, кто рядом. Вот как это вирус, это просто больной человек. А здоровый человек может так думать, может так думать. С одной стороны, вот мне надо что-то делать, у меня такое мировоззрение, это мировоззрение позволяет мне что-то делать. Для другого дела мне нужно другое мировоззрение. Понимаете, да? Вот если вы даже общаетесь с одним человеком, у вас одно должно быть мировоззрение, ну, чтобы понять друг друга. Надо хотя бы опираться на то, что на те понятия, которые у него есть в голове. Адаптировать к своим и как-то. К другим человекам надо по-другому. Но это не значит, что я глупый, если я меняю вот эти вещи. Глупость — это нечто другое. И вот, и продолжаем. Спасибо за разгромную лекцию. А принял как урок смирения. Но мое ложное эго всего лишь сонно перевернулось на другой бок и продолжает спать, не беспокоя меня. То есть человек не теряет совершенно чувство юмора. Я не обиделся, хотя можно было. Когда мы уйдем в духовный мир, будем вспоминать свои взгляды, то оба громогласно посмеемся над собой. Вот. Главное смысл, ну и дальше пишет, ну, как бы то, что я не заметил в его, как бы, хотя я заметил. Главный смысл статьи «Чип и Параматма» – внутренняя молитва в любой ситуации. Я хочу сказать, что в любой ситуации, не в любой ситуации можно молиться. Даже не так я хочу сказать, что не каждый может молиться в любой ситуации. Вот тебе защемим сейчас пальцы в дверь и посмотрим, как ты будешь молиться. Ну, кто-то, может быть, будет молиться в какой-то ситуации, да? А кто-то будет извиваться, как это, уж на сковородке. И хочу сказать, что молитвенников их, ну, один на тысячи, а может быть и на миллион. Такие, как там Симеон Столпник помолился, пара войн прекратилась. Если ты такой молитвенник, ради Бога. А так ты можешь молиться просто, чтобы свое сознание перевести в порядок, чтобы немножко поуметь, чтобы немножко глупость твоя слетела, и ты немножко стал адекватным. Вот и все, для чего тебе молитва. Для обычного, нормального, среднего, святого даже человека. А чтобы вот так вот воздействовать молитва, это единицы. Это единицы, это призвание, особое призвание. Всем остальным надо действовать тем, что Бог дал. Речью, кулаками, может быть. Может быть, понимаете, чем, всем все, что чувствами своими, мыслями. Вот. То есть одной молитвы маловато, потому что вот все у нас много чего еще. Эта тема, восьмого плана, хочу услышать лекции о чипизации. Эта тема наступает по всем фронтам. В России обещают чипы к 25-му году. Может быть, Украина даже опередит. Хвала оптимизму, оптимизму неуместно. В играх у Кришна и его спутников после отъезда Кришны. Не то депрессия, то не на грани самоубийства. Игры Кришны – это как переменный ток, смена ликования, депрессии. Ну, вдох-выдох. Я же целую лекцию говорил, что вот без чего нельзя жить. Без выдоха нельзя жить. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. То есть, этот вопрос мы как бы, ну, я думаю, ну, не закрыли, но хотя бы озвучили. И все же лекция о чипизации, как видишь, борьбу с ней. Ну, что сказать, восхищен, не глуп, чувство юмора есть. Вообще у меня в друзьях, в настоящих друзьях, мои друзья не определяются мировоззрением, я хочу сказать. И они не определяются, как мои какие-то соратники или оппоненты. Мои друзья это люди, которых вот они такие несокрушимые, что так им, они все равно есть чувство юмора. Плохо им, хорошо, но они какие-то настоящие люди, им, ну, сложно манипулировать. И вот так как-то вот такие люди притягиваются. Вот, например, вот есть Анантамурти, он вообще, например, не приемлет то, что я говорю. Я не приемлю то, что он говорит. Для меня это я, то, что он говорит. Он является президентом храма там по Запорожью. Вот. Ну, я считаю его другом. Почему? Не трус. Не трус. А трусы и глупцы, я считаю, это одна категория. Одна категория. Если ты боишься, ну ты уже глуп. Потому что, в принципе, что бояться? Ты про Бога немножко как бы подзабыл. Вот, я хочу сказать, Лакшман пишет, что вот чипизация, все мы чипизированы. Я хочу сказать, ну, не хотелось эту тему, есть такая категория людей финансовой национальности, я считаю их чипизированы всем. Почему? Сами по себе они ничего не представляют, просто статистика говорит, что есть вот, они очень похожи, их все поведение, вот эта финансовая система над всей землей, похоже на грибы. Грибы. Вот грибы, знаете, они имеют, и вот сами грибы, вот которые срезал, в лукошко положил там, и это, ну, просто инструмент для споры, чтобы распылить. Сам интеллект в грибах находится в грибнице. Это тонкие-тонкие нити. Это вот где вот стопа человека. И вот это самое большое существо на Земле, которое там сотни квадратных километров занимает. Это грибница. Опыты делали. Брали вот эту ниточку грибницы, ставили. Лабиринт. То есть лабиринт. Вот человек даже видит, и то ему надо время, как по этому лабиринту пройти. Эта грибница стала выращивать... Вот расти и по кратчайшему нашла кусочек сахара и начинала его есть. Потом взяли от этой грибницы кусочек вот этой нити, положили, отрезали и положили. И положили кусочек сахара в тот же лабиринт. Она вообще не стала по лабиринту, она по потолку и по прямой так раз и прямо на сахар. Откуда память? И вот есть, то есть это говорит, что есть люди самостоятельные, они кажутся, вот говорят, что зло организовано, добро не организовано, а их больше. Зло и грибы, кстати, называют это форма смерти, они паразитируют и все такое. И поэтому, и вот люди, которые действуют неосознанно, они как-то угадывают, они как-то вроде бы даже процветают, вроде как паразитируют, непонятно что. Но на самом деле им что-то управляет, они не сами по себе. Сами по себе ничего не представляют. Вот эти люди чипизированные. То есть человек, который эгоист, который поддался на вот эту идею, ну, на идею самосовершенствования, что жить для себя и все такое. Вот он уже, как вот эта грибная спора какая-то в него попала, вот у него вот этот чип. Все. А если человек работает на других, его это не, то его можно назвать свободным. Вот. А механические эти чипы, ну вот, говорит, как вы видите, про... ну, есть духовная практика, которая, если сархивировать, говорит о том, ну, делай что-то для других, все будет хорошо. Ну, так вот, как-то, как получилось, так ответил. Ирина пишет, если можно развить, несколько отвечу. Если можно развить тему о связи чувств человека с развитием болезней. А еще в одной лекции упомянули про потоки энергии, которые проходят через пространство, через их пересечение образуется негативная зона. Это линии Хартмана. Где нельзя ставить кровать, где спишь, или стол, где проводить много времени. Я не записал, как называется эта энергия, не могу найти в ваших лекциях. Если не трудно, расскажите еще. Как... чувства, связанные с развитием болезней. Изменим вопрос. Как использование своих чувств связано с развитием болезни? Если ты свои чувства используешь правильно, то есть ты чувствуешь, как и ты обоняешь, осязаешь и видишь этот мир, ты не будешь болеть. Если ты осязаешь себя, хорошо ли, смотришь на себя, и так далее, ты, конечно, заболеешь. Потому что когда чувства концентрируются на вот этом, они останавливаются. Ты сам себя сглазил. Сам себя ты можешь просканировать немножко логикой. Для этого, ну, много не надо времени. Так, что так, как пуговица оторвана, надо себя там покормить. Ну, такая вот такая простая. Это на наше здоровье. И тогда я себя не чувствую. Я должен чувствовать мир. А самочувствие – это уже болезнь. Хорошее самочувствие, когда я себя не чувствую. Я, знаете, когда себя чувствую, когда я заболеваю, я точно пальцем могу показать, где у меня какой орган находится. Вот и все. Поэтому потренируйся правильно использовать. Даже, вы знаете, это чувство – это инструмент. Если ты инструмент неправильно используешь, он долго не протянет. Понимаете? Микроскоп вместо молотка или наоборот – ну и толку не получится никакого. Евгений Хлебников. Оптимизм или пессимизм? Следующая. Книга Откровения, 22 глава, 16 стих. Я Иисус. Я Люцифер, звезда Откровения, Апокалипсис, светлое и утреннее. Я открыл, прочитал. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида. А Давид — это фашист номер один, если вы... Библию внимательно читайте. Фашист номер один, который уничтожал всех. Светла, звезда светлая и утренняя. Хочу напомнить, я это уже говорил. Иисуса, как личности, всего три. Первый Иисус, которому поклоняются, как сыну дьявола в Ватикане. Так и говорят. Так и говорят прямым текстом. Это один Иисус. Есть второй Иисус, который родился в Александрии. От пра-пра-пра-пра-пра, я забыл просто, как их зовут, ну, которых сейчас возглавляют сатанистов. Вот. Вот. И его прочили как, ну, евреи, в общем. И есть третий Иисус, который вот позиционирует в Евангелии, что вот такой Иисус. Вот. Три Иисуса, то есть три совершенно разные личности. И когда в Ватикане говорят об Иисусе, они имеют в виду, ну, сына Люцифера, не того Иисуса. Вот. И Моисей у них там рогатый, там статуя такая стоит. Вот. То есть я не хочу эту тему. Вот, оптимизм или пессимизм. Все эти три Иисуса, они есть, и на какого вы, значит, медитируете, вот отсюда у вас будет оптимизм или пессимизм. Вот. Ну, слишком большая тема, не хочу. Роман Тимофеев, пожалуйста, помогите, как мне избавиться от ведьмы. Она сама это признает, не может избавиться. Ведьма, я много раз говорил, что всякие ведьмы, всякие, кто на вас что-то, какая-то порча, это значит, они все, вообще все злые силы, а вернее исполнители злых сил, как грибы. Грибы не виноваты, они ничего не соображают. Есть грибница. Грибница, некая матрица. И вот эти всякие ведьмы, какие бы они сильные ни казались, они просто грибы, бестолковые, они исполнители. И они забирают, как пиявки, как и все вот эти вампиры, они забирают только то, что не Божье, то, что вы там вытворили, не сотворили, а вытворили что-то такое. По своему усмотрению, по глупости, сегодняшняя тема, по глупости. Вот они и забирают это. А хорошее, доброе, оно для них вообще-то и несъедобно. Вот. Еще один вопрос. Здравствуйте, у меня к вам вопрос. У меня свой бизнес, торговля подарками, сувенирами. Начал торговать с капота своего авто, со временем расширился, построил магазин. Дело идет. Но у меня всегда было такое чувство, что меня и мой бизнес как бы не замечают. В плане того, что дают как ребенку. Я много перечитал книг, в том числе и ваши лекции и так далее. Не могли бы помочь с этим вопросом разобраться. Бизнес или дело, или вообще любое продвижение зависит прежде всего не от ваших действий и интенсивности даже этих действий, а от мотивации. В Днепропетровске в одно время, по-моему, в 89-м году, примерно в 89-м году, не помню точно год, было 100 лет со дня смерти Блаватской. И там собрались со всего мира. Со всего мира. Я там присутствовал, даже делал доклад. И там бизнесмены были, я немцев, это, у немцев послушал, они сказали, что статистика такова, неважно, что ты выпускаешь, одноразовые шрипцы, эти шприцы, памперсы или там бургеры какие-то, твой бизнес зависит от того, что эта фирма вообще хочет. То есть одна фирма посмотрела, вот этого не хватает, и они хотели помочь людей, и у них просто взрыв такой. И причем, не очень вроде бы нужное дело. А другие смотрят, что вот это нужное делают, но хотят, на это можно погреть ручки, и ничего. Понимаете, если я хочу делать бизнес ради бизнеса, значит, если я забуду за этот бизнес, если я буду для людей делать, потому что вот это глупо. Это глупо, вот это вот одна из глупостей такая. То ничего не будет, потому что мотивация это не просто что-то, это ваша мечта. Ваша мечта это вибрация, которая резонирует с какими-то пластами, которые или дают, или отнимают. Если вы хотите дать, вы резонируете с пластами, которые вам дают, и вы сразу попадаете в этот пласт. И чем бы вы ни занимались, неважно чем, вам будут давать. Но если вы хотите для себя, то есть брать, вы сразу попадаете в какое-то, логово, в какую-то вот эту бандитскую малину, где все хотят взять. И какой бы у вас бизнес ни был, вам, если даже очень все честно себя будете вести, будут вот так вот. По законам кармы, если я честно все вот это дал, ровно столько же, и прогресса-то нет никакого. Или есть такое, что, смешно просто. Смешно. Прогресс, когда он заметен. А так ребенок, он тут ничего не делает, он тоже растет в чем-то. Растет. Какая его заслуга? Да никакой. И вот если бизнес так растет, что... Вот такой ответ. Могу много перечислить, где... Не буду. Поверьте на слово. Итак, третий закон глупости. Мы перескакиваем сразу первый закон и второй закон глупости. Третий закон гласит, что все люди делятся на 4 группы. Если взять... А по ведической традиции на какие 4 группы делятся люди? Можете сказать? Браманы, кшатрии, вайши и шудры. Не, вайшнав он может быть и тот, и тот, и тот, и на скрипке, и на тракторе. Шудры, вайши, кшатрии и браманы. Да, вот. Ведическая традиция говорят. Но вот этот человек, который, итальянец, по-моему, который изучал все это дело, он говорит, что все люди делятся на простаки, бандиты, умники и глупцы. Я сразу обратил внимание, что это очень похоже. Простаки, бандиты, умники и глупцы. Ну, глупцы – это особая категория. Вообще цель моей лекции, почему я выделил этот третий закон глупости, я буду утверждать, вот буду утверждать, что хотите, что ни шудр в мире, ни глупцов нету. Потому что вот я считаю, читаешь Бхагавад-гиту, там, ну, там браманы, вот они этим занимаются, кшатри руководят, ваши перетасовывают, а шудры просто от зари до зари трудятся, и вот всем помогают, и всех обслуживают. Ну, такое вот рабство. Я считаю, это как, ну, надумано, придумано и злонамеренно. То есть, я считаю, нас обманули. И потому что, вот смотрим, бандиты, кто такие бандиты? Это кшатри. То есть, ты либо царь, либо воин, либо бандит. Ну, суть одна и та же, направленность. А у нас что, кшатри сейчас разве не бандиты, скажите? Бандиты самые настоящие. Ну, бандиты, кто нами руководит. Они просто нас что-то заставляют, и причем, если посмотреть их какие-то претензии, мы им этого не должны, они просто силой оружия, законы и так далее. Есть умники, умники это вайши. Ох, они умники, ох, они умники, они приспосабливаются, как вот эти грибы, значит, ну такая ситуация, значит, там будем, туда вот щупальца, и как-то вот, и даже процветают. Они не борются ни с кем, не устраивают революции, вот такие вот умники. Есть глупцы, которые, на которых все держится, которых в основном эксплуатируют, и есть простаки, ну к простакам я отношу браманов, потому что простак, он не глупец. Он конкретный, он несложный, он знает, как это все устроено. То есть он прост, простота. То есть мир вообще-то прост. И мудрость проста. Вот глупость, она сложна и запутана. И вот давайте поумничаем насчет глупости. То есть вот я хочу сказать... Еще раз, самая главная моя цель, что глупцов нет, это чисто изготовленное. То есть государство очень, если хочет государство, ну, какая-то кучка маленькая людей там дает философию баранов, которые сама нарушает, забирает все инстинкты. Инстинкты, кстати, очень сильно помогают от глупости, потому что глупых животных не существует, существуют только глупые люди. Потому что у животных очень сильные инстинкты. Кто-то скажет, у человека инстинкты не такие сильные. Как не сильные инстинкты? Ну, давайте тебя не покормим, а потом заведем в какую-то столовую или в какой-то ресторан, где все пахнет. Я на тебя посмотрю. Инстинкты, да? Инстинкты. То есть, если их немножечко в аскезе подержать, все. Или сексуальный инстинкт, что разве не жесткий инстинкт, очень жесткий инстинкт, очень серьезный инстинкт. И так далее. Много инстинктов. А инстинкт самосохранения? Это что, плохой разве инстинкт? Скажите. Материнский инстинкт, да? Вот материнская любовь. Да инстинкт это. Все инстинкты это, знаете, такие манифестации любви. Любви. Потому что любовь только единственное, что и сильное. А вот неправильно их-то, да, это уже как-то по-другому называется. Но сила-то от любви. Вот. И вот ахиллесовая пята, вот говорят, вот везде он неуязвимый, а вот пятка его уязвимая. Так вот ахиллесовая пята человечества и людей, она находится в голове на самом деле, не в пятке. Вот в голову вот зачипировали, как вот этот вот Лакшман говорил, зачипировали нас, зачипировали какой-то глупостью. Вот. Ну и вы знаете... Глупость можно развивать, и разум тоже можно развивать. Как? Ну, обучением. Обучением. Причем не просто вот таким книжным из-за парты. Сильно много не раздаешь. А вот практическим. Ну, что-то придумал и сделал. Тогда у тебя отложилось, как опыт. Тогда вот это переходит в ранг инстинкта. Ты уже автоматически делаешь. У тебя получается, как это называется... Профессиональный навык такой получается. Каждый может немножко практики. Вот есть отпечатки пальцев, все знают, да? Вот. Кстати, доска пригодится сейчас. Сейчас я вам нарисую. Если вы возьмите там какую-то лупу, увеличительное стекло и посмотрите свои отпечатки пальцев, вот сами вот эти пучки, вот эти вот, то там написано, насколько вы глупы или умны, насколько вы интеллектуальны. Я вам сейчас нарисую. Вот. Вот если... Ну, вот это пальчик, да? Вот пальчик. Вот видно, я не знаю, да, там в камеру видно. Вот. Если там вот такие вот, и вот так вот закручены, вы очень умный человек. Если у вас что-то вот так вот, и вот такая омега, ну, как-то проживете. И наиболее тупые, агрессивные, глупые, дураки, бандиты, у них вот так вот отпечатки пальцев. Если вы посмотрите на свои отпечатки пальцев, на правой, на левой руке, вы увидите, что там разные есть. Я видел людей, у которых только такие. Я видел человека, у которого все такие, и один вот такой был. Я думал, ну, мы думаем, что ну, все такие же, как и мы, ну, голова где-то одного же размера, а отнюдь. Не способен. Может, он только из животного мира вчера вынырнул и познакомился с миром человеческим, да? Вот. Может, у него... Итак, вот эта хиромантия, она показывает, что вот факт есть такой. В значение слова «дурак» входит признак злобы. Это я читаю. Забыл автора написать. Ну, ладно. Я думаю, он мне простит. Доброго, но недалекого человека дураком не называют. В крайнем случае говорят, что он далеко не Эйнштейн. Дурак же не только неуместен, но и агрессивен, самодоволен, стремится навязывать свое мнение, не слушать никаких возражений. То есть есть глупый, а есть дурак. Глупый, а есть дурак. А скажите мне, пожалуйста, чем глупый отличается от дурака? Вот, ну вот вы можете сказать? Как филолог.
Ну, глупости обучают. И он повторяет чьи-то идеи и действует уже по тем шаблонам, которые ему преподали, скажем так. А дурак действует по собственному убеждению.
Ага. Да. Вы правильно заметили. В общем, попали в точку. Дурак действует. Глупый просто, он понимает, он пассивен. Он пассивен, в крайнем случае он защищается, и он не хитрый. Он просто и глупый человек в бригаде, в коммуне, в семье, к нему нормальное отношение. Потому что глупого можно обучить. Сказать, сюда иди, сюда не иди, он такой, знаете, добрый. Дурак же хитрый. И свою хитрость он ошибочно принимает за мудрость. И он совершенно... Эта хитрость у него, ну, он молится, в общем-то, на нее. И люди, которые не хитрые, ни вот такой слалом по жизни не делают, он ими пренебрегает, считает их глупыми как раз. Так вот, есть дурак или глупый, а есть простак. А простак не глупый. И поэтому он агрессивный, и поэтому дураков не любят, а глупых... То есть кто-то там, ну извините, накосячил и начинает выкручиваться. Он ходит, он всем своим, дурак всем своим видом показывает, что он умный. Ему очень нужна репутация. Глупому не особо нужна. И поэтому, ну глупеньких, или во всяком случае мы все немножечко глупы в чем-то. Это что? Это нормально. Я в чем-то, и поэтому мы друг друга не понимаем. Женщины, мужчин не понимают. Ну, немножко разные задачи. Женщины считают мужчин в чем-то глупыми. Мужчины, вот, анекдот такой слышал. Бог создал. Глупыми это, знаете, что я считаю кого глупыми? Что я его не понимаю, и он меня вряд ли поймет. Ну, как? Это же понятно, это же мне надо, он меня не поймет. Вот есть такой анекдот. Бог создал землю и отдохнул. Потом он создал мужчину и отдохнул. Потом он создал женщину, и после этого никто уже не отдыхал. Ну, мужчина явно сочинили, да? Вот, мужчина, да. Или вот такой анекдот, ну, который показывает, что вот мужчина и женщина не понимают. Но сказать, что они глупые, ну, обойдитесь, попробуйте без них. Они иногда такое видят. А насчет интуиции, так они проигрывают. Вот. А такой, извините, анекдот, ну, вот, олигарх. Сейчас модно такое слово, раньше такого слова-то не знали. Олигарх. Олигарх отдыхает на Гавайях, и тут бутылочка, он откупорит, и оттуда джин. И джин говорит: о, ты меня молодец, освободил, что хочешь. Он говорит: знаешь, я боюсь летать самолетами. Сделай там от Одессы до Гавайев мост. Ну, чтобы я на машине ездил. Джин говорит: ой, нет, мост это не то, что дорого, это невозможно. Там, ну, будут вопросы какие-то. Я лучше в бутылке опять отдохну. Или, может, у тебя есть какие-то другие вопросы? Он говорит: ну, хорошо, а скажи мне, как понять женщину? Джин говорит: а какой ширины мост ты сказал? Да. Понимаете? То есть, ну, не могут понять. Они могут понять, потому что, ну, и не надо понимать. Не надо понимать, наверное, да? Ну, разные задачи, разные задачи. То есть не надо торопиться объявлять глупцами тех, кто просто, ну, не встретит там твоего призвания, предназначения. Итак, ну, дурак же, он не понимает. И знаете, дураками могут быть не только люди, которые вот действительно дурак, он ничего не достиг в жизни. Профессора может быть дурак, он вот такой, и всех... Вот, дурак вообще, знаете, дурак это тот, кто всех других дураками считает. Вот это вот дурак и есть. Вот. Дурак не только не умен, но и агрессивен, самодоволен, стремится навязать свое мнение, не слушать никаких возражений. И для него решающий аргумент: я так не считаю, или я не согласен. И не может он взять в толк, что это не аргумент, а описание его собственного состояния. Всякого, кто умнее его, он стремится уничтожить. И хорошо, если просто мораль. Вот. Вот. И, ну, а есть, ну, с дураками понятно. С дураками понятно, их никто не любит. Но дураков не очень много. То есть это просто невыносимые люди. А есть просто глупые люди. Вот. А как быть с глупыми? А дураки и глупые, они, у них с гордостью все в порядке. То есть они гордятся своим состоянием. И когда встречаются с какой-то чем-то умным и достаточно таким серьезным, они говорят примерно: ну, мы люди же простые, мы же университетов не кончали, причем они считают это за добродетель. Вот. Мы же университетов не кончали, или так, ты что, умный что ли сильно там, понимаете, как оскорбление. Вот. Ну, такая вот. Мозговой деятельности у них очень мало, и поэтому они считают, что если у кого-то много, значит, он, наверное, или бездельник. Вот. И обычно эти глупцы, они говорят, они никогда не говорят от себя, они говорят вот мы, они имени, ну, как от всего народа, он говорит, вот мы университетов-то не кончали, или, по крайней мере, от лучшей части народа, к кому они себя там причисляют. В общем, ну, такая самооборона, но это люди ленивые. Вот. Дурак, в отличие от глупца, считается человеком твердых взглядов, убеждений, умеет себе постоять. Но это, знаете, как буйно помешанный и тихо помешанный. Ну, вообще, есть сумасшедший, да? Сошли с ума. А дураки, глупцы, это тоже немножечко сумасшедшие. И вот тихо помешанные, это глупцы, тихо помешанные, они, знаете, могут свое состояние провозглашать себя святыми. А вот эта глупость, это единственная, ну, возможная форма существования. Все религиозные люди попадают под эту, вот я же говорил, что глупость, она обучаемая. Вот ничего не надо, вот надо только молиться, и все оно придет, учиться ничего не надо. Ну и пока вы там ничего не учите, сатанисты вас раз-раз кругом уже и обштопали. Им давай, молись там, Хари Кришна, или там, Иисус, спаси меня, там, что угодно, только не надо ничего обучаться. Не надо ничего обучаться. И земля там, земля и этих людей плоская, пустая, как угодно, их легко развести просто на пальцах. То есть, ну, я хочу сказать, что да, мы существа духовные, но ум-то для чего-то дан. Почему написано там, вот как Бога надо возлюбить? Всем разумением своим, у тебя вообще разумение есть, как ты будешь любить. Понимаете, чем больше у тебя ума, тем больше у тебя потенция любить. Эти вещи очень связаны. Очень связаны. Ты думаешь, чем глупее, тем ты будешь больше любить? Чем ты глупее, тем ты меньше будешь любить. Ты агрессивный, у тебя нет базы, платформы, ты добро от зла отличать не будешь. Тебя легко будет провести. Очень связано с любовью эта штука. Вот. Ну, в общем, они говорят, мы не за глупость, мы за простоту. И простота, она действительно ценная, как это сказать правильно, ну, качество человека. Ну, а что оно такое, простота вообще-то? Что такое простота? Слышали там, хуже воровства? Ну, например, вот женщина, ее склоняет к гражданскому браку, да? Она говорит, а давай в ЗАГС, может, сходим? А ей говорят, да будь проще. Ну, да будь проще, что ты вот голову морочишь? Что тебе бумажка даст? Понимаете? Это что, простота? Нет. И знаете, когда говорят, будь проще, это говорится... Ну, вот люди, которые понимают, ну, все люди понимают, что ложь, воровство, жестокость до добра ж не доводят. И вот когда вот это есть, и чтобы люди смирились с этим, да будь проще, ну, такова реальность. Это не простота. Простота, она этих вещей не приемлет. Не приемлет. Простота – это честность, это правдивость. Она свободна от лжи, от хитрости. Понимаете? И поэтому, когда глупый человек говорит, я прост, ну, посмотрим, насколько ты правдив, насколько ты бесхитростен, насколько ты отважен. Вот тогда поговорим тогда о простоте. А так ты не прост, ты просто хитрый. Ты просто хитрый, тупой. Приметы, самое интересное, да? Вот приметы святого человека в Бхагавад-гите написано. А вот я не нашел приметы глупого человека. Кто может назвать приметы глупого человека? Как его определить? Вот сразу.
Пассивный оправдывает себя, свои действия, повторяет чужую глупость.
О. Шачинанда, добавь что-нибудь. Вообще, Шачинанда у нас поэт, а поэт это же брахманический ум, он что-то должен
нам... Безответственный. А?
Безответственный, 100%. 100%. Ну ладно. Экономия время, значит, глупцам можно узнать по первым две вещи. Много говорит о вещах, которые на самом деле для его личной жизни и его деятельности они не имеют, ну, бесполезны. Если человек говорит о том, с чем он имеет дело, что руками берет, перетаскивает, что-то делает, в чем-то он там работает. А глупец говорит о том, что его вообще не касается и вряд ли когда коснется. Переводит время. Раз. Ну, хочет поумничать, понимаете? И второе, ну, высказывается о том, про что его не спрашивают. Умный человек, когда спрашивает, тогда он говорит, а этот не про то и не тогда. И знаете, кто это определил? Это Платон. Определил. Платон, он сказал, что глупость мать всех зол. Представляете, он вообще это сказал, что это платформа всего зла. Есть добро, есть зло. Вот глупость, есть зло. Вот. Кстати, Если взять Бхагавад-гиту, там слова глупость нету, я вот не нашел. Может, кто-то найдет, буду благодарен, если мне там напишут. Но я понимаю, что глупость — это же невежество, так? Невежество. И там есть такой текст интересный, который говорит, что такое знание, а что такое невежество. И под знанием, я, наверное, все-таки прочитаю этот стих, под знанием говорится, что вот это, и передают, и говорится о качествах характера. А остальное, там Кришна говорит, я называю невежеством. Невежеством. То есть знание — это, ну, что-то такое действие, не только что я держу в голове, а то, что вот это всем видно. То есть мое знание видно. Не может быть, чтобы я знаю, а никто этого не видит. Мое знание проявляется. Записывай сюда. Да, там все в порядке. Спасибо. Мое знание должно быть видно. Видно, видно. Итак, 6. Глупцы имеют 5 примет. Приметы какие? Сердится без причины. Без причины. Знаете, что такое без причины? А когда у человека есть дело, он сердится, когда дело идет или когда оно застопорилось. Ну, это можно понять. А если человек, у него нет дела, вот солнце взошло хорошо, солнце село, испортилось настроение, просто, ну, внешние воздействия, которые не связаны с его деятельностью. Почему? Потому что если что-то глупец делает, а глупец, он потому и глупец, что он делает что-то не свое. Он не знает, что делать. И то, что он делает или не делает ничего, ну, знак равенства можно ставить. И поэтому он, когда мы видим, что он без всякой причины сердится, вот можно объявить. То есть вот вдруг упало настроение. Вот в 7:30 упало настроение, наверное, Сатурн куда-то зашел. Может, он какой-то ретроградный, может, там Раху какое-то или что-то такое, понимаете, что-то начинают. Это ни при чем. Вот дело у тебя, то есть если нету дела. Итак, сердце без причины. Говорят, без нужды. Без нужды. Изменяются неизвестно для чего. То есть, работал день, ночь, двое суток, был такой режим. Потом хлоп, перескочил на другой режим работы, там уволился, там у тебя появился другой режим дня. А если ты просто вычитал, что вставать надо не во столько, как ты, а вот во столько, и просто начинаешь это делать, есть надо не это, а это, то есть без нужды. То есть без причины меняешь свой рацион, режим дня, деятельность. Ну, просто так, потому что сказали, что это хорошо. Дурак. Дурак. То есть деятельность должна тебя менять. Понимаете, да, как вот едет трактор, вот сейчас надо ему боронить. Цепляют борону. Сейчас надо пахать. Или там сеять. Цепляет сеялку. Вот что ты будешь делать? А я цепляю на себя что-то, вот такой я трактор. Причем не собирался я ничего делать, просто нацепил на себя, сеять я не собираюсь. Вот. Ну, понятно, что дурак. А самое главное, то, что я себе изменил, сбил вот этот вот ритм жизни, который, может быть, даже был и правильный. Вот. Ну, дополнительные. В общем, это патология. Вмешивается в то, что их не касается и не умеет различить, кто желает им добра, а кто зла. Кто вообще может отличить, кто вообще начинает не то что различать, а иметь настоящих друзей и врагов? Нужны ли настоящие друзья и враги, скажи? Скажите мне, они нужны в жизни, для жизни?
Ну, конечно,
или я обойдусь?
Нужны, они указывают вектор деятельности.
А скажите, да, нужны, понятно. Нужны. А без кого лучше обойтись? Без друзей или без врагов?
Без друзей.
Без друзей, да. Угу. Да, друзья, они крадут время больше, чем враги. Ну, знаете, нельзя обойтись ни без тех, ни без тех. Если у тебя, во-первых, друзья, ты один просто не сможешь все сделать. все сделать. Друзья, они не просто друзья, они твои соратники, они тебя поддерживают. И это симптоматика того, что ты человек социальный, а не асоциальный, что ты человек политичный. То есть ты в обществе находишься, ты не выпал из обоймы. А если у тебя никого рядом нету, значит, ну, хотя бы симптом. Это симптом, ну, одиночества, да, кому оно сладкое, да никому оно не сладкое. Даже если все хватает. А если еще деятельностью занимаюсь, то и обратиться не к кому. То есть нужны и те. А кто больше нужен? Я скажу, одинаково нужны. И когда ты начнешь заниматься действительно своим делом, тогда у тебя появятся настоящие друзья и настоящие враги. Пока ты занимаешься не своим делом, у тебя будут не настоящие друзья и не настоящие враги. И со временем это может поменяться. Настоящие. Причем враги такие, что целью жизни их будет уничтожить тебя. Вот такие враги. Без этого невозможно. В первом Шримад-Бхагаватам Прабхупада говорит, бхакти невозможно без врагов. Вот так вот. Это не значит, что с ними воевать, это не значит, это, ну, нужны какие-то вехи мне в жизни. Так. Признаки глупого человека. Первое. Глупец говорит только о себе. Если любое общение подразумевает какой-то диалог, нормальному человеку обычно понятно, что это способ обмена информацией. Обмена, а не насаждения. Глупец говорит о себе, говорит. Причем говорит не только о себе, а говорит, где он только что-то такое услышал. Ему нужно внимание. Внимание. Поскольку он от своего призвания, предназначения не черпает никакой энергетики, он черпает от собеседника. Вот. Ну, в общем, ему надо, знаете, без фанатизма. Бывает просто человеку плохо, ему надо выговориться. Ну, выслушай. Вот. Ну, а если речь идет о патологическом, такое, знаете, соло. Человек приходит и говорит, он приходит в общество, да, и вы замечали, наверное, кто-то приходит и начинает тянуть на себя внимание. Вот соло. И пока он не наестся, когда другой начинает говорить, он раз вот так вот, даже вот, он даже ему нечем слышать. Ему больно это, он, ну, не привык, потому что, ну, слушать это отдавать свое внимание, энергию. Вот. Ну, такая патология. То есть, если речь идет, человек патологически солирует в разговоре, это означает, что мы имеем дело с глупцом. Ко мне иногда кто-то говорит, я его слушаю, минут 40. И потом одно предложение говорю, он говорит, спасибо, я так, а он просто выговорился. Ему надо, у него накопилось какого-то хлама, а этот хлам можно... Это корзина ума, и там хлам, ненужное, у глупца ненужное, это ненужное, этот мусор давит на мозг. И из этой корзины можно выкинуть только в другую корзину, надо найти свободные уши. Кто попало, не слушать не будет, он скажет, ты неинтересно. И поэтому духовный учитель, муж у жены, мать и отец у детей, они должны их выслушивать. То есть они могут... утилизировать этот мусор. Утилизировать. На самом деле, все, что нам не встречается, ничего не нужного, просто мусор, это я, ну, ума-то нету, глупость. А глупость, она не может причинно-следственную связь наладить. Она не может систематизировать. Если взять, извините, любую помойку и там систематизировать, мы получим буквально магазин. Там бегуди. У некоторых в ящике открываешь, и там гвозди, бигуди, мусор. Но если их рассортировать, все нужные вещи. Вот так и у глупца все нужное, но их надо рассортировать. Ну, нечем. Итак, первый человек говорит только о себе. Человека много, он громкий. Ну, это... Ну, как? Ну, представьте картину. Вот какой-то ресторан. Все сидят, этот на ноутбуке, там какая-то парочка, что-то друг друга, и вот какая-то дама заказывает стакан вина, бокал вина, и начинает говорить, какой кинул муж, как они там развелись, и весь ресторан в курсе ее глупости, да? Она там еще выпивает, и уже там на летней площадке уже все в курсе, вот это глупость, то есть этот человек громкий, он громкий. В трамвае, где-то, вот глупый человек, он громкий. Мудрого слышит только тот, кому мудрый понимает, что его речь адресована, но никогда не всем. Или тому, или тому, или тому, кто спросил. Глупый рассказывает всем. Он просто ищет, кому рассказать. Вот. А надо ли? Надо ли? А поймут ли тебя? И вообще, вот есть правило этикета, да? Ну, как себя прилично вести. Так вот, правило этикета – это инструкция, как защита себя, чтобы свою глупость не демонстрировать всем. Этикет. Чтобы не демонстрировать, чтобы хотя бы не, под, не, ну, не поняли, что ты дурак. Но оставь, потому что в тебе оно как-то сварится там, в какую-то кашу, а ты ее раз вот так вот, и тебе полегчало. Ну а святое место пусто не бывает еще. Значит, первое, ты человек громкий. Ты не хочешь переваривать, ты хочешь все это выплюнуть. Говоришь только о себе. Третье, игнорируешь нужды собеседника. Тебе неинтересно, он устал, не устал, тема интересная, неинтересная. Вот. И бывают люди, которые боятся обидеть, слушают его. И ну, чем это кончается? Одиночеством, в конце концов, от человека разбегаются. Четвертое, человек всего боится. Глупый человек всего боится. Что значит всего? Туда не пойдут, а вот то. А сюда тоже не буду, там это. Почему? Потому что живой ум, я подчеркиваю слово живой ум, потому что у глупого человека практически ум мертв. Мертв. Живой ум ищет новых впечатлений. И он легко идет на риск, чтобы получить эти впечатления. А глупый, он хочет, чтобы вот ничего нового, потому что мало ли что, да, и он туда не пойду, то боится. Понимаете, страх от чего? Он не хочет оживать. Ну и, в общем, конечно, глупо позволять страхам дирижировать своей жизнью. Ну, есть так другие глупцы, которые вот, ну, знаете, крайность переходит в противоположность, все это надоедает, это рутина, и человек боится, бросается в бой, не рассчитывая ничего. Ну, знаете, я таких даже больше уважаю, они хоть что-то делают. Обычно, ну, этому приводит, человек вот так вот раскисал, туда боялся, сюда боялся, и потом, потому что, знаете, есть такой мультфильм «Страна невыученных уроков». Смотрели, наверное, да? Кто-то видел? «Страна невыученных уроков». Очень интересный советский мультфильм. Там как один, даже не помню, как его зовут, ну такой персонаж, мальчик, не выучил уроки или выучил их неправильно. Там его учебники ожили и сказали, все, ты уже нас всех достал. И отправляют его в страну невыученных уроков, где он неправильно порешал все эти примеры. Там столько-то землекопов выруют за столько, он говорит, так, умножим, поделим, получается полтора, видели, да? Полтора землекопа, и вот он идет, и там одни ноги идут, и один землекоп, полтора землекопа. Ну, это фильм ужасов получается. И вот в таком фильме ужасов живут глупые люди, потому что глупый человек, задачи идут непрерывным потоком, их надо решать, и это интересно, но глупый человек их не решает. Не решает. Или решает абы как. Он думает, что это мы порешали, это нам не надо, но это же остается. И у него получается вот эти полтора землекопа рядом с ним. Он в этом фильме ужасов живет. И он, и, конечно, ему плохо. Ему плохо. Так вот, глупый человек, это как бы к добавлению к этому пункту, глупый человек думает, что все зависит от окружающих. Вот надо тому мозги поставить на место, вот этого надо вылечить, вот мужу надо прикрутить, громко, сильно орет. Что еще? Кто меня там обидел? В совбесе там обидели, ну где-то вот. Вот надо вот, и тогда у меня будет хорошо. Вот глупый человек думает, что все зависит от них. Умный человек или мудрый человек понимает, что все зависит от него. От него. То есть выучиваешь эти уроки, и вокруг тебя нормальные землекопы, не полтора, а там, а два. Понимаешь? Нормальные люди, не эти, не уроды и не инвалиды ходят. Потому что ты сам порешал, ты сам решил, что они такие. Но они так себя и в твоей жизни позиционируют. Ну и поэтому Почему? Ну, боится поэтому. Ну, понятно, если это фильмы ужасов, там, конечно, страшно, да? Кто-то видел там, как этот Крюгер какой-то там, помните, фильм ужасов смотрели? Да. Там просто ходишь и вот так вот, и боишься туда-сюда, и вот он боится. А жизнь на самом деле такая. Глупец не сомневается в своих установках. Пятый пункт. Вообще вершина глупости. То есть посмотрите на любую область науки, она проходит 20 лет, и там все позиции меняются. То, что раньше считали, вот. А он не сомневается. То есть он остановился. Его ум умер, но он думает, что он еще жив. Не сомневается. То есть может он... Это не то, что установки твои были неправильные. Ну, для пятилетнего ребенка твои установки были правильные, и они помогали тебе жить. В 10 лет их надо менять. Другая ответственность, другие задачи. Там, вот половое созревание, вот ты уже замужем, там другие установки. Вот у тебя уже какие-то внуки, там другие установки. Вот. А у этого все на одном уровне. Глупый человек делит вещи на черное и белое. То есть он на черное и белое. Что вот это так и все. Вот. Или туда, или туда. То есть он вот эти все правые, потому что мне не нравятся. А эти все неправы, потому что они мне не нравятся. Он не понимает, что все находится в движении непрерывно. В том числе он сам. Какой бы он глупый ни был, у него все время будет ухудшаться или улучшаться. Но... Вот так. Ну и понятно, что глупец он не уважает окружающих. Знаете, если вот ты домашних своих не уважаешь, то скоро их будешь бояться. Не уважаешь. Им надо уважение. Просто дал и уважай. Почему? А знаете, что такое? Они на тебя начинают агрессивно нападать, ставить тебе условия, денег не давать, ставить ультиматумы, и ты уже боишься их. А почему? Они просто не получили уважения. А если я их боюсь, то автоматически уже уважаю. Потому что страх – это форма уважения, хотите или нет. Вот. То есть я его как человека не уважаю, но уважаю как силу. Вот. И тогда меня окружают враги. Почему? Из-за твоего неуважения. Вот откуда враги берутся. Но это не настоящие враги. Не настоящие враги. И они сами не уйдут, потому что сам их породил. Есть настоящие враги, которые тебе помогут. Эти только вредят. Это, знаете, легко сказать, вот уважай, да? Это где-то я слышал, один пастор, какой-то американский, придумал такую штуку. Сейчас нас готовят к чипизации, и везде, где надо и не надо, вот такие вот, знаете, браслетики такое. Знаете, просто такая, пластмассовая штука, так раз, приклеивают на руку, да? Вот, значит, ты заплатил, можешь ходить. Где-то. Вот когда я как-то рассказывал, там сделали детский рай вот у нас на, как это называется, на песках. Там заходишь, целый день ходишь, там на батутах прыгаешь, играешь что угодно, и все бесплатно, целый день. Тебя там и покормят. Ну, тебя вот тут за это, такую штуку зеленую. И вот один пастор, она ж недорого стоит, сделал вот эту такой браслетик фиолетового цвета и сказал, значит, вот цепляйте этот браслетик, и он вам поможет ни на кого не злиться, не сердиться, даже в мыслях. Все хорошие будут слова у вас переворачиваться, то есть все плохие на хорошие, и надо выдержать 21 день. Вот. И он продал 10 миллионов таких браслетиков, да? То есть вы будете добрые, 21 день выдержите, вот, и будете добры. Я так подумал, если даже доллар штука, то 10 миллионов он себе уже, да? А он больше 10 миллионов продал. И вот люди, чтобы он им напоминал, что надо не сердиться, что все нормально. Вот. И один человек рассказывает, как он ему-то подарили этот браслетик, и он говорит, я проснулся от того, что моя кошка очень громко хотела есть. Он вспомнил, сердиться же нельзя, раз нацепил этот браслетик, в холодильник там кошачьего корма нет, он думает, так, значит, можно прогуляться, то есть не просто вот он не злился, он говорит, я выдержал 3 дня, а потом меня это все Потом я и кошке рассказал все, что о ней думаю, и всем моим вот этим вот. Я что хочу сказать, что ну, не у, вот это не метод. Значит, вот гнев, то, что вы сердитесь, то, что вы срываетесь, вот если вы исключите из этой жизни, то есть это невозможно. Это невозможно. Почему? Потому что не зря же сказано, что вот бхакти имеет четыре компонента. Бог, я, само вот это преданное любовное служение и враги. Когда появляются враги, ты должен взять меч и сказать нет. Ну просто, то есть это должно быть. Это, ну, нужный, это нужный инстинкт, без которого вы просто погибнете. Погибнете. Ну, религия хочет у нас вот это убрать. Чтобы, ну. То есть моих, например, надо понимать, на что злиться, на что не злиться. Например, могут ли меня понять мои дети? Ну, навряд ли, да, моих проблемы. А вот я могу понять их проблемы. Вот. Иногда меня жена может не понять, иногда я не могу ее понять. Почему? Потому что есть вещи, которые она никогда не делала, которые я делал, а есть наоборот. Вот. Мы должны понимать, что. Вот, и мы говорим, что вот мне бы, слышали, мне бы там твои проблемы. Мы думаем, что мои проблемы лучше. Например, меня наверняка не может понять мои проблемы, из-за которых мне, ну, тяжело может быть, очень тяжело. Раковый больной не поймет, например. Он скажет, у тебя какие проблемы? Вот. А я его проблемы не понимаю. Потому что я очень тяжело болел в свое время, и мне было все равно, умру я или нет. Мне надо было другую проблему продвигать, решать. А я не пойму его проблемы. Ну, подумаешь, умер, не умер. А ты решаешь чего-то по жизни. Понимаете? Но это не значит, что у кого-то чья-то проблема, ну, лучше или больше. У каждого свои проблемы. Каждый, ну, находится. И не понимать это вот значит быть. Итак. Вот переходим к самому главному. Мы еще... Тема третий, закон глупости, мы еще первый не рассмотрели. Теперь я хочу сказать, что самое опасное, что глупость, как сказал Платон, это враг всего доброго, это корень зла. И вот, просто зачитаю. Глупость это еще более опасный враг добра. Глупость враг добра. Мы хотим быть, чтобы нас любили, да? Мы хотим сами любить. Вот. Ну, если доброты не будет, это, ну, не получится, да? Злой любви ж не бывает. Так вот, глупость еще более опасный враг добра, чем злоба. Представляете? Вот злой, все. Так вот, злоба лучше, чем глупый. И знаете, вот только в свете того, что я говорил, люди, которые взяли и лишили сами себя агрессии, они поглупели. Да лучше ты будь злой, чем глупый. Понимаете? Лучше будь злой. Библия говорит, там горячий, холодный, но только не теплый. Вот глупый, он теплый, мертвый. Температуры окружающей среды. Итак, глупость еще более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно... разоблачить. В крайнем случае можно пресечь с помощью силы. Зло несет в себе зародыш саморазложения, оставляя после себя в человеке, по крайней мере, неприятный осадок. А вот против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой. Доводы не помогают, фактам не верят. В подобных случаях глупец даже превращается в критика, а если факты, ну, неопровержимы, вот просто вот факт. Он их просто отвергает. А неправильные факты. А где доказательства? А точно? А ты сам этого видел? Да вот там написано. А кто написал? А когда написали, тогда еще бумаги не было. Это все придумано. Ну вот такие вот доводы идут. И при этом, в отличие от злодея, смотрите, в отличие от злодея, злодей лучше выглядит, чем глупец. Глупец собою доволен. Если злодей распсиховался, то глупец что-то скажет вот такое и такой, знаете, вот я тут рассказал вам за жизнь. И становится опасен, если в раздражении, которому легко поддается и переходит в нападение. Ни в коем случае нельзя пытаться переубедить глупца разумными доводами. Это безнадежно и опасно. Можно ли справиться с глупостью? Для этого необходимо понять ее сущность. Какова же сущность глупости? Глупость не сколько интеллектуальный, сколько человеческий недостаток. Создается впечатление, что глупость не сколько прирожденный недостаток, а что люди оглупляются или дают себя оглуплять в определенных обстоятельствах. А скажите, кто больше подвержен глупости? Люди одинокие или люди общительные? Нет, общительные. Мудрость познается в одиночестве, мудрость не познается в толпе. Когда ты одинок, ты не совсем одинок, ты с Богом в это время на самом деле. У тебя же какой-то диалог какой-то идет в голове. И Бог тебе, он все как-то по полочкам раскладывает. А когда ты в толпе, этот одно говорит, этот другое говорит, такой кавардак начинается. Глупость – это реакция личности на воздействие исторических обстоятельств, побочное психологическое явление в определенной системе внешних отношений. Вот такое сложное определение. Любое мощное усиление внешней власти, неважно, политической, религиозной, любое усиление власти, поражает значительную часть людей глупостью. Ну, конечно, политическая власть до религиозной, она плетется в хвосте. Религиозная власть, конечно, более серьезная, она лидирующая в принципе, ну, в смысле глупости. То есть это социальный и психологический закон. Почему? Потому что власть одних нуждается в глупости других. Процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании некоторых, ну, интеллектуальных, скажем, человеческих задатков, а в том, что личность, подавляемая зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности. Ну, сознательно, бессознательно, отрекается от поиски собственной позиции в ситуации. То есть, а что я могу сделать? Глупость часто сопровождается упрямством, но это не должно вводить в заблуждение относительно то есть, упрямые люди, упрямый считается типа самостоятельным. Не, он не самостоятельный. Общаясь с такими людьми, чувствуешь, что говоришь не с ним, не с личностью, а с какими-то лозунгами, призывами, которые он, в общем, выучил. То есть он как под проклятием ослеплен, осквернен в собственной сущности. То есть его нету, его как запеленали. И став безвольным орудием, глупец способен на любое зло, вместе с тем не в силах распознать его как зло. Здесь коренится опасность дьявольского употребления человека во зло, что может навсегда погубить его. Здесь становится совершенно ясно, что преодолеть глупость можно не актом поучения, а сколько актом освобождения. Я хочу вспомнить, Шрила Прабхупада пишет, что такое знание, что такое невежество. И в знание там входят понятия ненасилия. Так вот, в ненасилие обычно люди вкладывают понимание, что ну, я никого не убиваю, никому не причиняю зла, ни на кого не паразитирую. Прабхупада говорит, нет, ненасилие – это просвещать людей, чтобы они не были глупы. Если я просто пассивно сижу, рядом со мной должна уменьшаться глупость. Если со мной не уменьшается глупость, то я совершаю насилие, если ничего не делаю. А если я еще рассадник этой глупости, то я совершаю насилие. А глупость уже, из него исходит вообще любое зло, которое только можно придумать. Александр Пушкин. Стихи. То есть Александр Пушкин пишет о социальном зле, что ну, люди погрязли вот в глупости и ничего с этим нельзя сделать. То есть эта задача не из легких. Свободы сеятель пустынной, я вышел рано до звезды, рукой чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему дарам? Стадам дары свобода, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ермо с гремушками да бич. Он говорит, ну настолько, то есть это говорится о том, что вот эти шудры, как говорится, ведическая традиция, столько шудр, но это глупцы. Они ж ничего не могут, они могут только вот это. А это неправильно, это не... Почитайте Бхактивинода Тхакура, который говорил, откуда появились эти шудры. После порабощения земли пришли, самых-самых отобрали, сделали надсмотрщиками и сказали, вот вы теперь вы шудры. Какие-то вообще инопланетяне, которые... Шри Кришна Санхита, почитайте. Там в этом написано. Вот. То есть это случилось, и мы к этому привыкли, но самое главное, наша генетика, наша природа, она не шудры, она не глупая. Итак, самая смертельная опасная глупость, это которая выученная, в принципе, другой это нету. Почему смертельно опасно? Я хочу вам напомнить, очень такая печальная была вещь, которые очень быстро забыли, вот это была зимняя вишня, вот это Кемерово, да? Когда просто тщательно подготовившись, сожгли деток. И вот там есть интересный момент на камеру. Когда дети ломились в железную дверь пожарную, там ее подперли с той стороны добрые люди. Вот. Рядом было окно, которое можно было разбить и выйти. И ни один ребенок не догадался разбить окно. Как вы думаете, почему? Вот это выученная глупость, потому что, ну, дверь, да, не открывается, надо открывать изо всех сил. То есть мы в каких-то обстоятельствах, то есть разобью окно, влетит. Так вот, взрослые, я хочу сказать, вообще не отличаются от детей в этом смысле. Ну, например, ну, извините, вот, ну... Какой пример? Вот, ну, начальник совершает такое, что-то такое ужасное. Что-то такое ужасное. Или, ладно, начальник, давайте по-религиозному. Вот гуру. Он не просто мальчиков любит, он детей насилует. И говорится, он пал. Да он не пал. Он преступник. Его надо казнить публично перед учениками. И это будет мудро. А глупость в том, что он пал, это глупость. Это то же самое, когда... Потому что он же дальше пойдет это делать. Понимаете глупость? И чем она отличается, что дети сгорели заживо, хотя можно было вышибить окно, стекло, детской силы хватит, и они были бы спасены по пожарной лестнице там как-то. Понимаете? И мы то же самое. Вот ответ. Но нам же выучили, что это свято, этого касаться вообще нельзя. Выученная глупость. Инстинкт говорит, ну надо с этим что-то делать. Инстинкт говорит, а мы говорим, это не духовно. Нет, извините, инстинкты нам тоже даны, наверное, не от дьявола. Да? Они же нам, как любую машину, снабжают чем-то таким, чтобы она функционировала, так и нас. Вот. Самая большая... Выученная глупость – это аполитичность. И когда иногда, ну, один раз что-то говорил, какую-то лекцию, одна женщина говорит, фу, и тут политика, раз и вышла. И тут политика, здрасте. Ну, во-первых, давайте вспомним, что человек, который без политики, он просто идиот. Человек без политики, чем бы он ни занимался, он уже ошибается, потому что он даже не понимает, в какую сторону идет. Он должен понимать, ну, он должен видеть немножко дальше своего носа. Вот. И вообще какая-то интересная, ну, политика. Вот эти парады вот этих странных существ, вот этих разнаряженных, это что, политика, что ли? Да нет, это не политика, это безбожий сатанизм. Как об этом вот не говорить? Если ты вне политики, то по вот этому определению ты дурак, который управляемый злом планетарного масштаба. Если ты вне политики. Это, знаете, Вот это зло планетарного масштаба, оно очень похоже на грибы. Грибы – это интересная форма жизни, паразитическая форма жизни. Зло, оно всегда паразитирует. Там грибы распространяют споры, эти споры муравей хватает, и после этого он совершает такой, знаете, подвиг. Он далеко уходит от своего муравейника, залазит выше некуда, на какое-то дерево, челюсти свои сильно так сжимает, впивается в дерево, и потом назад вытащить не может, и умирает. И тогда из его головы вырастает гриб. То есть дурак, он добровольно разносит зло, он не отличается от того муравья. Вот муравей, и он совершает титанические усилия, которые обычный муравей совершать не будет. Кто управляет этим муравьем? То есть глупый человек, он управляем злом. И поэтому Платон не зря сказал, что самое большое зло от глупости. Потому что если ты не мудр, если ты Богом неуправляемый, ты управляешься злом, и ты являешься распространителем зла. И потом не сетуй, почему тебе так плохо. Потому что, как это сказано, да, зло должно прийти в этот мир для какого-то там исправления, но горе тому, кто его принесет, кто его разносит. А если ты разносчик? То есть глупцы это вот как те муравьи. Поэтому поумнеть надо не только... Вообще, если, как и в любой практике, духовной или какой-то, если ты будешь умнеть для себя, ты быстро не поумнеешь. Но если ты будешь умнеть для других, ты поумнеешь очень быстро. Ты просто задумайся, вот это твои действия, как они окружающим, что они приносят? И приносят ли что-то? Вот. Тогда у тебя найдутся силы. Все. Ну, что Писание говорит? Ну, вот если посмотреть... самого мудрого человека, то есть антиглупого человека, это евреи, это кто там? Соломон, да? Соломон. Начало мудрости, страх Господен. Псалом 110:10. Писание говорит, что внутреннее освобождение человека для ответственности жизни перед Богом и есть единственное реальное преодоление глупости. Единственное реальное преодоление глупости – внутреннее освобождение человека, а не только для ответственной жизни перед Богом. Тут я немножко забежал, потому что мы говорили о людях, о людях, о людях, о людях. И раз, и о Боге сразу, да? Я знаете, что хочу сказать? Вы людям никогда не угодите. Если буду стараться угождать людям... Просто стараться угождать людям. Я их скоро возненавижу. В силу того, что они адекватно не отреагируют. Вот, дети, самый простой пример. Вот их воспитываешь, они хорошие. Бах, наступает переходной возраст, и ты их вообще не узнаешь. Не узнаешь. Ты думаешь, черная неблагодарность. Да, вот это самое, это вообще непонятно почему. Так и вообще с любым другим человеком. Ну просто тут вот рядом понятно, а с другим человеком вообще непонятно. О, он так маскировался под другого человека, что это у него думал так, а тут вот столько и раз, столько хорошего делал, бах, что-то случается. Вот что-то случается с человеком и от него отворачивается, сразу забывается все хорошее. Сразу забывается. И человек говорит, я же годы на вас ломался, делал. И понимаете, я хочу сказать, это нормально. Это нормально. И поэтому делай это ради Бога. Ради Бога. Бог тебе говорит, этому помоги. Но ничего не жди взамен. Иначе разочаруешься. Иначе ты их объявишь глупыми, породишь врагов. Это признак того, что ты начинаешь быть глупым. Ты зациклишься на них, потому что где отдача? Может посудиться с ними, может побороться с ними. И ты перестанешь идти дальше. Поэтому не рассчитывай на... Общайся, все, но не рассчитывай. Это знаете, как сколько можно давать в долг? Столько, сколько, если он тебе не отдаст, тебе не будет истерики. в долг. А больше не давай, потому что вдруг он не отдаст. Вот так и добро твое должно быть дозировано, что если он не отдаст, ну, не воздаст тебе, в общем, будь готов, что не отдаст. Будь готов, что не отдаст, и ты будешь в порядке. То есть ты останешься с умным. Итак, начало мудрости – страх Господень. Писание говорит, что внутреннее освобождение человека для ответственности жизни только перед Богом. И это единственное реальное преодоление глупости. Что Бхагавад-гита по этому поводу? Верховный пребывает в сердце каждого, направляет всех живых существ, словно находится в машине, сделанной из материальной энергии. Вручи себя ему совершенно. Его милостью ты достигнешь спокойствия. Спокойствие. Дурак, он же неспокоен. И высшие обители. Я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. Поступай, как пожелаешь, что дело добровольное. Оставь все религии и вручи себя мне. Не страшись ничего. Это я зачитал Бхагавад-гита с 18.61 по 66 стих. 92 года издания. То есть все зависит от того... Я сначала скажу, кто это сказал, а потом скажу, что он сказал. Это сказал Дитрих Бонхеффер, один из наиболее известных протестантских теологов 20 века, человек необычайного личного мужества, активный антифашист, казненный в немецком концлагере за несколько недель до капитуляции Германии 9 апреля 1945 года. Знаете, что он сказал? Он сказал... Все зависит от того, на что делают ставку правители. На людскую глупость или на внутреннюю самостоятельность и разум людей. Вот сейчас у нас выборы, да? Много там что говорят. Повысим зарплаты. Ну много чего говорит. Но хоть один сказал, что... Сделаем всеобщее такое крутое образование, что уничтожим глупость. Хоть кто-то сказал, да? Ну, я не сторонник, там про Ленина много что-то говорят вот это, потому что, ну, Ленин там всегда живой, а посмотришь, какие декреты подписывал, что ужас. Ну, знаете, он сказал учиться, учиться и учиться. Вот. Он сказал, а Сталин не просто сказал, а он ввел вот такое образование опять. Латиницу отменил, опять ввел кириллицу, ее тогда отменили, и ввел такое всеобщее образование. Вот правитель, понимаете? И вот тогда, то есть, глупость немножко попустила, и народ расцвел. Не потому, что там цены снизили, нет, а потому, что глупость. И как сказал еще раз Платон, все зло от глупости. Глупости. Глупость. И как стали сворачивать все это, директива Алина Далласа. Его директива была какая? Оглупить. И тогда голыми руками. Понимаете? Итак, пять законов глупости. Наконец-то мы перешли. Пять законов глупости. Вообще это... Чье это, так сказать, изобретение? Карло Чиполло, на Чиполлино похоже, да? Карло Чиполло, итальянец, очень основательно подошел к вопросу о природе глупости. Долгие годы исследований привели ученого к тому, что сформулировал пять универсальных законов, работающих в любом обществе. Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее, чем привыкли о ней думать. Итак, вот пять законов. Первый. Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Это опасно. Недооценивать. На войне опасно недооценивать врага, да? А количество идиотов, потому что идиоты опаснее врага. Намного опаснее врага, потому что враг он понятен, а идиот он непонятен. Ты думаешь, он даже сам не знает, что он в следующий момент выкинет. Звучит банальность, но жизнь доказывает истинность. Как бы мы ни оценивали людей, мы постоянно будем сталкиваться с следующими ситуациями. Первое. Человек, который всегда выглядел умным и рациональным, оказывается невероятным идиотом. Глупцы все время возникают в самых неожиданных местах, в самое неподходящее время, чтобы разрушить наши планы. Я напомню, позволю себе напомнить эффект Даннинга-Крюгера. А что такое эффект Даннинга-Крюгера? Это искажение восприятия, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки. То есть они считают себя умными. Вот это вот идиоты. И другое, люди, которые имеют высокую квалификацию, они думают, что ну все такие умные. Все такие умные. Вот. И вот это, он говорит, это ошибка, ну может вам дорого обойтись. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о своих способностях, чем это свойственно людям компетентным. И поэтому те, кто... Как их определить? Они лезут в управление. Они лезут в управление. В семье, на предприятии. Они хотят ставить всем свои мозги. Они хотят научить. Они слушают только на предмет... Кто где оговорился, и надо добавить своей мудрости. Вот, глупцы. Они располагают всеми знаниями, но которые для их личной жизни... Мы смотрели список, да? То есть глупец, он лезет, когда его не спрашивают, раз, опять же по Платону, и второе, он обладает знаниями, которые в жизни ему не нужны. И он всем рассказывает. Почему? Ну, это безопасно, потому что глупцы, они еще и трусы. А тут безопасно, можно рассказать, как устроено там, ну, что-то такое, да? То есть, они просто уводят от насущных тем.
Если глупец трус, то он не такой же и глупец.
Спасибо. Поэтому, ну ладно, это понятно, да? Первый закон. Человек недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Первое. Второе. Второй закон глупости. Глупость человека не зависит от других его качеств. То есть человек может быть умен, начитан, эрудирован, ну и так далее. Но при этом глуп. То есть глупость это социальный довесок. Социальный довесок, или от социальной неустроенности, или от религиозной выученности, или просто от трусости. Знаете, трусость, вот как-то не попал в свое призвание, значит, я уже нахожусь в агрессивной среде, значит, уже немножко побаиваюсь, я уже немножко философ, и пошло-поехало по нарастающей, как снежный ком. То есть глупость человека не зависит от других его качеств. Как говорил Прабхупада, есть слово... Ну, есть качество святого человека, и там 26 качеств, да? И все они, дело такое, приходящее. Они могут прийти, а могут уйти. И есть слово преданность. Такое преданность. И вот преданность является духовным качеством, и все, что преданных, это значит, ты слушаешь и слышишь, и исполняешь то, что тебе изнутри говорится. Вот только эта мудрость. И тогда все остальные качества расцветают в правильное направление. А если ты не слышишь, то есть побаиваешься, что люди скажут, для тебя важно мнение круга, ты собираешь с миру по нитке, выстраиваешь какую-то теорию, хочешь всем угодить, все твои вянут, и ты тогда безумолку начинаешь говорить, ты столько знаешь, но это глупец, глупца вот выдает вот это качество. И у него плохое настроение всегда. Плохое настроение. То есть это... Как это называется слово? Вот Женя должен знать. Цинизм. 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 Почему? Потому что цинизм это первое. То есть вот что-то рассказали, вот такое все. Он, да это тю-тю-тю-тю-тю. И раз и опустил. Почему? От божественного человек оторван. оторван, он даже не понимает. Есть люди дальтоники, а есть люди, которые духовностью, они просто ее никак не воспринимают. Они, ну, физикой объясняют вот это, то есть высший план для них закрыт. Почему? Ну, сами же и закрыли. Вот глупые люди. Итак, глупость человека не зависит от других его качеств. Так. И это подтверждено экспериментально. Там ничего не надо делать. Ну, можно перевернуть, да. Но больше ничего. Какие же экспериментально? Эксперимент был в университете над 5 группами. Студенты, офисные служащие, обслуживающий персонал, сотрудники администрации, преподаватели. То есть все социальные слои. При анализе групп низкоквалифицированных сотрудников число глупцов оказалось большим, чем я ожидал. Это первый закон. И я это списал на социальные условия, бедность и недостаток образования. Но поднимаясь выше по социальной лестнице, то же соотношение, тот же процент глупцов я увидел среди белых воротничков и студентов. Еще более оказалось впечатляющим увидеть то же число среди профессуры. Среди нищих, среди бомжей соотношение глупцов и умных и соотношение среди профессуры то же самое. Вот закон. Так что пусть вас не обманывает начитанность и прочее, потому что глупцы располагаются. Это зло планетарного масштаба, которое пустило вот это корни, и вот они ходят, довольные собой, феноменально довольные собой. Довольные. То есть, понимаете, это признак, довольный собой. Я был также поражен результатом, я решил провести эксперимент над интеллектуальной элитой, нобелевскими лауреатами. Итог подтвердил суперсилы природы. Тот же процент, то же количество лауреатов были глупы. Нобелевские лауреаты. То есть, ну, казалось бы, там. Идею, которую выражает второй закон, сложно принять, но многочисленные эксперименты подтверждают его железобетонную правоту. Выводы из второго закона пугают. Станете ли вы вращаться в британском высшем обществе или переедете в Полинезию, подружившись с местными охотниками за головами? Заточите ли вы себя в монастыре или проведете остаток жизни в казино в окружении продажных женщин? Вам везде придется сталкиваться с таким же количеством идиотов, которое, первый закон, всегда будет превышать ваши ожидания. Понимаете, это плохо или хорошо? Куда бы ты ни пошел, какой бы ты умный ни был, тебя будет окружать такой же процент идиотов. Как вы, кто-то догадался, для чего? В этом же есть смысл природный. Вас лично будет окружать количество идиотов. Пока ты к ним будешь относиться как к идиотам, как к глупым, а некоторое время ты так будешь относиться, потом ты будешь к ним относиться как к врагам, потому что ты их не уважаешь. Я не говорю не любишь, не уважаешь. И они добьются уважения. Идиоты добьются уважения от тебя силой. Потому что должен понимать, но они как дети, то есть не все, не все, что ты знаешь и чем ты живешь, нужно им. Ты аполитичный в семье уже, в обществе. Все, ты пропал. Тебя спасут идиоты. Как идиотов превратить в умных людей, кто-то скажет, я уже отвечал на этот вопрос.
Если Макаревич ответил, можно там буквально две строчки
стихи? Да.
Значит, коротко. Значит, сегодня самый важный день, сегодня битва с дураками. Когда последний враг упал, труба победы зазвучала, и вот теперь я осознал, как нас теперь осталось мало.
Немножко пессимистично. Пессимизм – это признак идиотов. Пессимизм – это признак идиотов. Понимаете, ну Бог же есть, ну мир-то устроен нормально. Когда мы просто даже с законом кармы, с этим демоническим законом знакомимся, мы видим, ну хотя бы справедливо, что все на наше сейчас, минуточку, на самосохранение. Ты делаешь из этих идиотов, нормальных людей, ну, надо, чтобы они, если ты их не уважаешь, они тебя слушать не будут. Ты в результате, что уменьшится количество идиотов? Нет. Тебя будет окружать плотный такой заградительный заслон друзей, близких людей. Ты их поймешь, ты поймешь, что они не идиоты. Но дальше будут идиоты. И твое влияние в этом мире усиливается. Ты дальше опять это будешь делать. Но процент будет оставаться тот же самый. Но у тебя будет больше и больше. Ты будешь нуждаться, вернее, в тебе будут нуждаться больше и больше количество людей. Почему? Потому что что такое идиот? Что такое глупый человек? Прабхупада говорит, бхакти состоит из кого? Вот меня, преданного Бога, идиота, ну не он не идиота говорит, а ну который не в курсе, как же это слово?
Невежа.
Ну невежественно. Я забыл какого слова, да. И врага. То есть если у тебя идиоты все исчезли, все какие умные, все такие святые, значит, ну ты тоже идиот. Это только одна из форм идиотизма. Всегда будет кто-то. Но надо как к ним относиться. Если не будешь относиться к ним как положено, они будут становиться врагами. Ага. Третий закон глупости. Так, первый закон глупости. Идиотов больше, чем мы думаем. Второй закон глупости. Глупость человека не зависит, какое положение он в социуме занимает, не зависит. Вот чем бы он ни занимался, хоть и президент, не зависит абсолютно. Третий закон глупости. Глупец – это человек, чьи действия ведут к потерям для другого человека или группы людей, и при этом не приносят пользы самому действующему субъекту и оборачиваются вредом для него. То есть, третий закон глупости говорит, что глупец – это человек, который не имеет никакой выгоды. Он вредит и себе, и окружающим. Вот бандит, знаете, если в стране бандитизм. Что такое бандит? Он берет ценности у одного и забирает их себе. Или кому-то передает, там, кто-то, у него там крыша есть какая-то, да? И в целом, вот как кто-то знает, кто такой Ленька Пантелеев, нет? Ленька Пантелеев, это в годы советской власти, но во всяком случае так история. Республика Шкит, что никогда не это. Ленька Пантелеев, это человек с такими качествами, его вызвали, сказали, знаешь, тебе задание, будешь бандитом. Он сделал себе карточку, Ленька Пантелеев, экспроприатор. И приходил, говорит, так, господа, это налет. Это налет. Ну-ка быстренько ваши так дамы, ваши вот это сережечки, ваши. И он грабил только тех, это был период НЭПа. Там советская власть была такая, она еще не была советская власть, она была полусоветская. Там все шло за границу, народ нищал, и надо было хоть кого-то спасти. То есть основная кровь уже закончилась, это 23-й год, где-то вот так вот. И он просто грабил, это было в Питере, грабил и приносил в ЧК. Своим, а у него была банда из настоящих воров, ни один вор не знал, кто он такой на самом деле, что он чекист. И он говорит, вот половину я отношу на доброе дело, кто не хочет, до свидания. А у него там никто не страдал, и все стремились попасть к нему в банду. Вот. Остальное поровну делим, и себе такую же долю брал. И там, кто хочет, кто в карты, кто на что. Вот. Ну, и в общем, он начал немножко заноситься, это его погубило. Потом он обнаружил, что тем, кому он отдавал эти деньги, они задерживались через тех, которые, голодающим по Волжье надо было, но они задерживались, он вскрыл там сейф, кому давал, а у него там это все, себе забирали. Тогда на него была объявлена охота, и его убили. Вот. Я хочу сказать, что бандиты даже не такие благородные, его Робин Гудом звали, Леньку Пантелеева. Даже не такие благородные, а просто которые алчны, если они в обществе что-то взяли, то в обществе осталось то же самое количество чего-то. там милостыня, там чего-то. И общество, оно, да, коррумпировано, загнивает, но оно долго может там. Как там вот при советской власти одно было, там коррумпированная верхушка, а низы подворовывали, и все нормально. Все нормально, и долго держалось, так может существовать. Но если приходят к власти дураки, и дураки на местах, дурак, он уничтожает и сам себя, и окружающих, и тогда государство схлопывается. Бандиты не так опасны, криминал не так опасен, как дураки. Это третий закон. Вот я его читаю, это лекция так называется. Третий закон глупости гласит, что люди делятся на четыре группы. Браманы, кшатрии, вайши, шудры, это по ведическому календарю. А по закону глупости они делятся на простаки, бандиты, умники и глупцы. Вот. Кто такой простак? Простак, он принимает действия, которые он несет потери, такой бескорыстный, кому-то делает добро за счет себя, последнюю рубашку. Вот вообще браман. Ну, не современный, конечно, браман, а вот, который вот в книжках написанный, да, вот, вот настоящий, святой. Бандит, действия несут кому-то выгоду, кто-то от них страдает, но все в куче. Умник делает что-то, что приносит выгоду и ему, и кому-то. Это вообще, это вайша, похоже. А вот глупец, действия несут страдания и потери и ему, и окружающих. Вот. Ну, в общем, и нетрудно вообразить масштабы урона, на которые способны нанести дураки. И поэтому, скажем, Советский Союз погубили не бандиты, а дураки. Дураки, которых делали. Это называется безнравственность. Безнравственность это качество дураков. Они говорят, а что заморачиваться, давайте проще к жизни относиться. Давайте проще. Это безнравственность, это дураки. Четвертый закон глупости. Хотя бы на третьем можно остановиться. Не глупцы всегда недооценивают. Это про нас. Мы же не глупцы. Не глупцы всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. У глупцов, оказывается, есть потенциал. Они забывают, что значит иметь дело с дураком, который в любой момент, что такое, вот Абу Аль-Фарадж, мудрец восточный, сказал, снисходительное отношение к глупости присуще каждому умному человеку. На самом деле это Даннинга Крюгера, там все вот это расписано, что каждый умный человек, он снисходительный, но это опасно. Простаки обычно не способны видеть опасность дураков, что неудивительно. Удивительно, что глупцов недооценивают и умники, и бандиты. Все недооценивают, понимаете? Все недооценивают. В присутствии глупца они расслабляются, наслаждаются своим интеллектуальным превосходством, вместо того, чтобы срочно мобилизоваться и минимизировать ущерб, когда дурак что-нибудь выкинет. Ну, смотрите, вот когда вот малые дети, да, пока они там, когда они играют как играют, шумно, ну как-то не странно, они как бандиты играют, да. Ну стоит ребенку затихнуть, ты понимаешь, если тишина продлится еще немножко, квартире будет нанесен какой-то ущерб. Да. Ребенок затих, он значит, вот Шкода такая, да. Вот мы понимаем, и поэтому ребенка лучше вот не оставлять, чтобы он был на глазах. Тут надо... Вот когда вот я тут ставлю компьютер, тут все вот это, вот, и когда там Влад или там, даже Алиса вот все соображает, когда она приближается, я мобилизую все усилия, не могу сосредоточиться, потому что если я расслаблюсь и буду заниматься своим делом, то потом я тут не выгребу, что они там наделают, что накладывают, что на. Ну, понимаете, да? Так почему же мы? Вот так дурак тот же самый. Ребенок, он, ну, дурак, потому что еще ну, не понимает, как это все устроено и сколько оно стоит. Каких усилий. А взрослый человек вроде бы не дурак, но он поступает так же. И поэтому, как определить дурака, мы знаем? Громко говорит о себе, говорит только о себе, говорит о том, что чему не. Ну, то есть в их присутствии, ну, не лишнее напрячься и минимизировать успех. За ними, как за малыми детьми, смотреть. Дураков надо сразу увольнять, потому что он уже как бандит. А глупцов с ними аккуратно, как с детьми. Как с детьми. Надо их, глупцов, знаете, глупцов, что с ними, их надо занять чем-нибудь. Вот ребенка, если не займешь чем-нибудь, он займется сам. Никогда не вступайте в альянс с дураками, воображая, что можете использовать его ради своей выгоды. Если вы так поступите, вы не понимаете природы глупости. Так как вы сами себе представляете дураку поле, на котором он может разгуляться, нанести большой урон. И пятый закон глупости гласит, что глупец – это самый опасный тип личности. Не бандит, не простак, а глупец. Самый опасный тип личности. Глупец опаснее, чем бандит. Результат действия бандита – переход благ от одного человека к другому. Общество от этого ни холодно, ни жарко. Если бы все члены социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофа бы не случилась. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия. Поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Но когда на сцену выходят дураки, картина меняется полностью. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Благо уничтожается, и общество умирает. Несколько афоризмов умных людей о дураках. Ну, то есть они предмет знают, да? Дураков всегда тянет к интеллектуальности, как кошек к огню. Гилберт Честертон. Важность – это щит глупцов. Нет более несносных глупцов, чем те, которые не совсем лишены ума. Ларош-Фуко. Если хоть чуть-чуть ума, лучше вообще не было. Да? Несомненно, что учение, как и всякое другое средство образования, совершенствующее человека со здоровыми умственными способностями, делает дурака в 10 тысяч раз невыносимое. Эдисон. То есть дураков лучше не обучать. Их надо занять. Одно из величайших бедствий цивилизации – это ученый дурак Карел Чапик. Глупость не была бы подлинной глупостью, если бы не боялась ума. Порок не был бы подлинным пороком, если бы не питал ненависти к добродетели. То есть это опасные люди. У глупых людей хватает ума сказать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы оскорбить или оклеветать ближнего. Генри Филдинг. Глупость живет вблизи от подлости. Роберт Валзер. История подтверждает, что в любой период времени страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать агрессивных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия. Действия дураков и вся страна катится к нулю. То есть я хотел вспомнить притчу Иисуса, который говорил об учении. На самом деле мы говорим, когда вот от учения, духовное учение. На самом деле любое знание, это, ну, я не могу его отделить от какого-то духовного учения. Любое знание это просто знание. Это знание. И вот притча о сеятеле, помните, да? Был сеятель, и вот он кинул, и там одни зерна попали на камень, одни на почву попали. Я его просто зачитаю. Я о чем говорю? Что глупо говорить там, где тебя заведомо не поймут. И при этом не надо считать их глупцами. Ну, или не мечите бисер перед свиньями. Да. Вот в притче Иисусе о сеятеле. Вот там, понимаете, акцент не на сеятеле, кто сеет, и не на семени, а акцент на почве. Куда оно попало? Мы думаем, если нас не понимают, наверное, я это глупый. Нет. Ты глупый, потому что сеешь, ну, на асфальт. Вот ты поэтому глупый. Сеять надо в землю. Вышел сеятель сеять. Когда он разбрасывал семена, одни из них упали у дороги и их затоптали. И птицы небесные склевали их. Другие семена попали на каменистую почву и, взойдя, засохли, ибо не имели влаги. Третьи упали среди колючек. Колючки выросли и задушили молодые ростки. Остальные семена попали на благодатную почву. Проросли и принесли зерна старицы. Вот что означает эта притча. Семена – это слово Божье. Те, что упали при дороге, означают тех людей, которые его слышат. Но приходит дьявол, похищает слово из их сердец так, что они не могут поверить в услышанное и обрести спасение. Те, кто попали на камни, означают тех людей, которые слушают, понимают Слово Божье с ликованием, но у них нет прочных корней, потому они лишь на некоторое время исполняются верой, но когда наступает время испытаний, теряют веру, отворачиваются от Бога. Семена, попавшие среди колючек, означают тех, кто слышит Слово, но продолжает следовать прежнему образу жизни и со временем задыхается под бременем забот, богатств, удовольствий жизни. Их плод никогда не созревает. Зерна, попавшие в хорошую землю, означают тех, кто слушал Слово Божие с чистым, добрым сердцем, верно хранит его, не отступает, пока не принесет плодов. Вот это четыре категории, четыре ключа к трансформации жизни. Нам будут попадаться все вот эти четыре. Я сейчас к тому, что, прочитал, тут блеснул Словом Божьим, да? А практично что делать? Вот есть практичные советы. Что делать, если у тебя вот собеседник, который как дорога? Вот ты ему говоришь, а там все затопчет. Что с ним делать? Совет такой. Категория «дорога». Что-то постоянно происходит в твоей жизни, что крадет твое решение отдать свою жизнь Богу. Такие слова «отдать свою жизнь Богу». На самом деле просто... Ну, совесть у нее разрывает отношения, вот и все. Если не разрываешь, значит, Бог уже отдал жизнь. Вот. Ты знаешь его голос, осознаешь то, что должен или должна отдать жизнь Богу, потому что он зовет и влечет тебя к себе. Не компромиссы, но любимые грехи, друзья или обстоятельства, которые ты не желаешь оставить, изменить, обкрадывают тебя. Ну, вот это топчет все. Ключ к победе. Распознать то и тех, кто мешает полному посвящению, принять решение, разорвать взаимоотношения с теми, кто ведут к смерти. Вот так вот грустно. Придется рвать взаимоотношения. Люди приходят, законспектировали, все получилось, пробуют, не получается. Значит, кое с кем, значит, надо кое с кем просто разорвать отношения. Потому что через эти каналы идет более сильный сигнал, чем вот изнутри. И он забивает. Забивает. Придется разорвать отношения. То есть ты сам не можешь их забить. Ты не можешь с ними вступить в войну. Разорвать отношения. Ни с гневом, ничего. Ну просто перестать общаться. Потому что, ну ведет тебя к смерти. Ведет, потому что, ну сколько ты общаешься. Знаете, вот у меня как приметы есть. Звонит один человек с проблемой даже или с радостью, неважно. И я понимаю, что как примета, вот как комета Галлея, значит, она что-то обозначает. Или хорошо там, или плохо. Значит, все хорошо. Другой, если позвонил, все весь день наперекосяк. Я не знаю, что за мистика происходит, но вот с этим человеком раз, и у меня все. То есть я понимаю, наверное, этот человек находится в каком-то таком поле, в каком-то там рыхлом, зыбком поле. И пообщавшись с ним, я попадаю в это поле, и у меня все наперекосяк. Вы понимаете? Мы даже не перенимаем его текст за основу своей жизни, но мы попадаем в это настроение. В это настроение, и у нас все вот так вот получается. Поэтому от некоторых надо это... У них мечты какие-то другие. И потом у себя начинаешь мечтать какие-то там... Замечать фантазии, которых раньше не было. Просто пообщался с человеком. Ну, передается она. Передается, не вербально передается. Вот. Категория каменистая почва. Ну, где воды там не хватило. Люди с радостью принимают Слово Божье, даже пытаются укорениться в царстве, то есть, ну, я перевожу, чтобы нормальная была жизнь у тебя, сила, победа, нравственная чистота, вот царство, да приди царствие твое, там, как на небе, так и на земле, вот, делай, потому что ты живешь в Шанхае каком-то. Они даже преисполняются верой, следуют за Богом в определенное время, но здесь есть но. У них нет прочных корней, не укоренились, камень. Что это значит? Это значит, что все хождение этих людей зависит и опирается не на личные взаимоотношения с Богом и Святым Духом, а на других людей. Гуру, 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 все, ты попал. Вот этот умный человек, если что, позвонил, ты попал. Туда не надо там корениться в людей, коренись сюда, сюда. И потом любое что-то такое не очень приятное, и тебя без корней смыло. Ничего не помогло. Потому что тебе не поможет чужая духовная жизнь, чьи-то откровения. Они помогают пока штиль. Пока штиль, да, понял все, но понял, вернее. Ну когда буря, вот эти корни только спасают. Раз, и ты вспомнил про Бога. Понял. А так не вспоминал. Так вспоминаешь такого человека. Того. Какой ключ к победе? Избавляйся от кумиров в пользу Бога. Очень опасные кумиры. Третья категория – колючки. Ну, помню, да? Семена и колючки там заглушили. Потому что ты там привык что-то там делать. Эти люди чаще всего слабохарактерны, нерешительны. Но именно они находятся ближе всего к истине. Они посвящены и приняли Бога, но не хотят расставаться с вещами, людьми, ситуациями, которые душат и уничтожают их. Эта категория людей позволяет семени расти вместе с колючками. И впоследствии жажда обогащения, власть и похоть этого мира останавливает плод от созревания. Проще говоря, эти люди ищут выгоды. Выгоды. Потому что вот эти колючки – это выгода. Ну, для себя. И даже когда они вот что-то там делают, жертвуют своим временем, они, ну, имеется в виду, ну, мне это надо. Имеют хорошие намерения, но от любви к себе отказаться вот не могут никак. Не могут. Ключ. Как выйти из этих колючек? Прежде всего искать царство Бога. А царство Бога, понимаете, это не мое царство, а его царство. Ты царство, когда да придет царствие твое, оно не для меня придет, а для Бога. Искать царство Бога, а не царство меня. И тогда все то, что мне в этом царстве, практически будет моим, приложится. И куча текстов, это подтверждается. Ты вот это делай, а у тебя будет так все хорошо. Ну и четвертая, правильная категория, добрая почва. Они доверяют духу Бога, это сердце, ищущее, жаждущее истины. Они оберегают ее. Это красно-тесные взаимоотношения. И какой ключ? Ключ. Понимаете, если даже добрая почва, вы думаете там, что урожай теперь обеспечен? Нет. Нет. Добрая почва. Семя туда уронили. Ты все знаешь. Ты уже такой, у тебя колючек нету. У тебя уже характер хороший. Ты уже вообще никого ничего не боишься. И может быть неудача. Знаете почему? Потому что ключ к людям с доброй почвой надо уметь ждать. Потому что урожай придет вовремя. Вовремя. Там написано в этой притче, пока слово не принесет плоды. Пока. А никто не может принести плод раньше установленного Бога. Ну, это как, вот, как беременность, да? Некоторое время придется поносить. Это семя заставит почву трансформироваться. Беременная женщина, да, попадает в нее семя, и потом у нее фигура начинает трансформироваться. Вот так и ты будешь трансформироваться. И потом, глядишь, что-то родишь нормальное. Нормально, что удивится и твой организм в изумлении будет. Вот это что, вот это я, что родил такое, да? Вот. И окружающие тоже. Ну, в общем, единственный выход, чтобы избежать черной неблагодарности, потому что они враги. Ну, враги это сначала мы говорим, что они глупцы. Это первый признак, что я их, ну, что я глуп начинаю быть. То есть останавливаюсь, начинаю быть глупым. Они мне не дали ничего там. Потом они начинают быть врагами. Ну, если даже Иисуса вспомнить, что вот адекватно с ним поступили, да, он им и то, и это, его там распяли, там, ну и несколько человек, ученики разбежались все, там, один вообще три раза отрекся, да, что, и что он сказал? Ну, не видно, что творят, да, вот. Так вот это не для высокодуховных людей, это просто для нормальных людей, если ты хочешь жить дальше, тебе придется так поступать. Вот. Ну, не ведают, что творят. Не ведают. Глупцы. Глупцы. Вот. А Иисус, он, как там было написано? Он дитё Божий, да? Сын Божий, да? Вот мы должны быть Божьим дитём. Что такое быть Божьим детем? Не потерять человечность. Не быть святым, светиться, аура вот такая в дверь не пролазит. Просто не потерять человечность при любых обстоятельствах. А для этого, чтобы не потерять человечность, надо не срывать свое внимание с Бога на себя. Вот только срываешь внимание с Бога на себя, любимого, сразу теряешь человечность. Вот если не срываешь, и тогда, когда на себя внимание обращаешь, ты теряешь этот безлимитный ресурс, у тебя наступает практически мгновенное истощение, твой ограниченный ресурс, всегда есть какой-то запас, быстро истощается, и ты просто не вытягиваешь, и у тебя начинает, тебе просто высосут за один день, только на себе внимание, тебе высосут за один день, в конце дня ты будешь психовать. То есть только в подключении, только быть проводником. Потому что быть Божьим человеком – это быть проводником. И когда ты даешь людям, ты должен понимать, что ты даешь не свое, а Божье. А если ты даешь Божье, а Божье оно оплачено быть не может. Что они вообще могут тебе дать, эти люди? Да ничего они не могут дать, за Божье заплатить-то невозможно. А я же им вот это дал, а они мне да ничего даже не спасибо не сказали. Ну и слава Богу не сказали, что спасибо, да. Вот. Ничего они не могут тебе дать. Или, например, вот я звонил Андрею Перцу, вот привет ему. Говорю, вот у меня сейчас такая тема развивается. Говорит, и у меня такая тема развивается. Это означает что? Ну что-то вот сверху спускается, мы просто ловим. Это не я придумываю. Масса людей, кому звоню, у них одна и та же тема. Ко мне звонят другие люди, говорят, вот только я смотрю лекцию, и у меня это было вчера. Что это обозначает? Что это мое, что ли? Нет. Это вот оно витает в воздухе, мы просто проводники. Тем более, что за это держаться и что грудь сильно выпячивать. Не мое это. А раз не мое, какое тебе воздаяние? Если ты побудешь проводником немножко и при этом будешь помнить, что ты просто проводник и не более, вот тогда тебе и воздастся Божье. Так воздастся, что тебе снится не в кошмаре, или как вот. Наоборот, кошмар это как? Вот про кошмар это знаю. Вот про сон только не кошмар, а наоборот, как сказать? Ну, в общем, никаких мечтах. Не знаю, как-то вот что-то слово не придумали, что ли, еще. Вот. Что тебе и не снилось, говорят. И не снилось тебе даже такое. В самых этих радужных мечтаниях. Вот он так воздаст. Неожиданно. Люди ожидаемо неинтересно. И вот, когда ты действуешь из своего, ты вообще так внимательно из своего ресурса, он же ограничен, ты очень внимательно следишь, а как же тебе за это воздают. И когда ты не замечаешь равновесие, а оно есть, сколько дал, сколько взял. Но вдруг ты не заметил равновесие, в тебе начинает раздражение, злость. И поэтому такая деятельность очень недолгая, которые ждут волны обратной благодарности. Вот. Но когда делаешь для Бога, ты просто удивишься, как Он тебе будет отвечать. В общем, так. Доброта тщетной не бывает. Делай и не считай. Не считай. Вот и весь, так сказать. И поэтому вот Колоссянам глава 3. И все, что делаете, Все. Вот все, что делаете, делайте от души. Как для Господа, а не для человеков. Ни в коем случае не делайте для человеков, а как для Господа. Вот тогда ты не проиграешь. Тогда ты будешь умен. Если делаешь для человеков, ты глупец. И скоро и увидишь вокруг себя очень много таких вот представителей зла. Бхагавад-гита, тексты с 8 по 12. Это я объявляю знанием, все прочее называю невежеством. И что же такое невежество? То есть глупость. То есть что же, мы много говорили о глупости, ну, можно сказать, об умности. Что ж такое умность? Это смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство. Не запоминайте, я отдельно каждое слово прочитаю потом. Самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, как-то так звучит, ничего себе. Отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене и дому. Это знание называется. А если наоборот, то привязанность – это значит глупость. Невозмутимо счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне с большой буквы, ну Бог говорит. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. А теперь по пунктам. По пунктам. Нам надо же знать, как избавляться от глупости. Комментарий. И прямо со старту. Не слишком разумные люди, пишет Прабхупада, то есть дураки, я перевожу, считают описанный здесь процесс познания порождением деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Вот. Ну, порождением, то, что я, ну, они думают, что это просто, что просто люди делают, просто привязаны, не привязаны к семье, деятельность. А он говорит, это знание. Это знание, это развитие знания, это уход от глупости и дальше. Ну, еще раз, вот. То есть, что такое знание, что такое антиглупость? По пунктам. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям среди людей. И надо говорить, да ничего мне не надо, буду я на вас вот тут пахать изо всех сил. Главное, чтобы вы мне там, ну, какой-то мемориальчик там, ну, скромно там, как шипокляк, да, чтобы во всех газетах там, ну, так вот, да, смиренно. Кто не стремится к славе и почестям, потому что это глупо. Это глупо. Следующее. Но почему глупо мы рассматривали? Считают, что отказаться от насилия, ну, все-таки дам свой, так сказать, комментарий, рискну, потому что сейчас пиарят именно негодяев, а хороших людей за хорошее тебе они не скажут. Что-то. Все святые, которые вот типа Давид, самый фашист номер один, святой человек. Вот, и так далее, да. Вот Бендера такой сейчас молодец, памятник, надо ему поставить срочно. Вот. Вот. Ну, не хочется про него говорить, хотя много знаю. Вот. Ну, а настоящих святых, наоборот, демонизируют. Демонизируют. Поэтому, если ты хочешь, не получится. От Бога ищи, тогда не проиграешь. Отказ от насилия. Следующее. Это считаю, что отказаться от насилия значит не покушаться на жизнь и не наносить телесных повреждений, но в действительности отказ от насилия значит не обрекать других на страдания. Тот, кто не помогает людям обрести знания, совершает над ними насилие. Тот, кто не борется с глупостью, насильник.
А тот, кто не борется со злом, тоже насильник?
А глупость — это корень всего зла. Платон. Платон. Не надо бороться со злом, это бороться со следствием. Причина – глупость. А глупость не врожденная, всегда приобретенная. Есть кто-то ее распространяет. Поэтому ты с этим должен, ну, антидот какой-то, бороться. Терпение. Обладать терпением. Следующий. Тому, кто стремится обрести духовные знания, придется немало претерпеть от людей. Что такое терпение? Первый закон глупости. Идиотов вокруг нас столько, сколько мы даже и представить не могли. Первый закон глупости. Их всего 5. Кто опоздал, извините, я не буду повторяться. И ты должен терпеть этих идиотов, и они для тебя лучшие учителя. Самые лучшие учителя. Самые лучшие учителя. Не умные вот эти, а идиоты. Тут ты этикет выучишь, и все, ты начнешь идиоты. Если ты с идиотами сможешь, то с остальными, конечно, сможешь. Да? Терпение. Итак, придется немало претерпеть людей. Простота означает, что человек должен быть открытым, прямолинейным, не бояться сказать правду даже своему врагу. Простота — это не просто вот, ну, а вот такая. Ну, аж вот жизнь такая там, и вот, вот гражданский брак, ну, да будь проще, ну, зачем это ЗАГС? Это не простота. Это не простота. Простота — это честность, прямолинейность, это смелость. Ну, чистота. Необходимое условие духовного прогресса. Что такое чистота? Чистота — это не Хари Кришна, сколько-то кругов, которые тебя очищают, хотя неплохо. Это не с мылом помыться, нет. Чистота — это значит твое и только твое призвание, и не хватай посторонних. Это как вот золото, вот какой-то пробы там, такой-то пробы, есть такой-то пробы. То есть кроме золота в тебе что-то еще. В тебе должно быть только золото, только твое. И поверь, твоего много. Это не значит, вот я только артист или только это как дерево, у него очень много ветвей. У каждого человека очень много ветвей, не похожи друг на друга, ты с этим хотя бы разберись. Вот. Чистота — это, у тебя не должно быть навязанного призвания, предназначения. То, что ты должен делать все, что ты любишь делать. Ну, с этим разобраться. Постоянство. Обладает тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства, самосовершенства. Постоянство. Кто полон решимости достичь духовного совершенства. Что это означает? Это значит... Хорошо, хорошо, потом плохо, опять плохо, и уже 5 часов подряд плохо. Да пропади, но все пропадом. Ты лишился постоянства. Да, плохо, ну ты все равно в этом направлении ползешь, тебе плохо, но ты ползешь, потому что ты веришь, что, ну, эта полоса сейчас закончится, наверное, тебя чистят, наверное, ты на выдохе, наверное, в тебе ничего не осталось, надо тебе выдохнуть, потому что ты должен настолько быть чист, настолько быть изможденным от всего, потому что тебе сейчас что-то, как в чистый сосуд, что-то такое свеженькое зальют. А если в тебе осталось что-то старое, хорошее, то уже какая-то бодяга будет, понимаете? Это постоянство. И никогда чистого откровения не будет, если не будешь выдыхать, додыхать, я бы сказал, полностью. Вот. У меня вчера, я думал, вот эту вот лекцию надо было готовить. Вчера мне не дали ни одной секунды подготовиться к этой лекции. Ни одной. И всегда были, ну, причины, которые я не мог перешагнуть. Там семья, там магазин, там хлеба нет, там это, там звонок. Звонок у меня — онкология, это срочно. У это и каждый следующий звонок все более глупее. Говорю, о, это же на нашу тему как раз, на тему глупости, да. Вот. Ну, тема-то хорошо, но потом пришло время, и все уснули, а я... А меня выжили до нитки. Мне, я смотрю, и у меня в голове, у меня мозг перегорел весь до последнего нейрона. Мне нечем вот это все делать. Я думаю, я хотя бы высплюсь. Я хотя бы высплюсь. Вот то, что я готовил, это вот с утра, вот пока наш Федор Просад готовит, я вот раз немножко... Вот. Ну тогда вот, понимаете, для чего-то нового тебе должны быть очистить. Это может быть очень больно. Вот если мне сказали с утра, вот сегодня ты... Даже ничего не приступишь. Вот. Я бы спокойно все это делал. Но я же каждую секунду готовился, и вот это выматывало. Я понял, ну, план Божий такой. Вот. А кто-то раз и сдался. То есть вот эти все слова, за ними стоит. Вот, вот что такое постоянство. Вот как бы не было плохо. Самодисциплина означает следующее. Что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию. Что это значит? Окружающие хотят, чтобы я это делал. А это мне духовное развитие никак, вот, значит, не буду делать, да? Ну, вот Женя, молодец,
это
давай.
Тоже очень много очень непрямых людей.
Поэтому, ну, я уважаю прямых, да.
Употребляют самодисциплину, они как раз себе направляют по такому пути.
Я поняла, что вы имеете. Сначала сделай вот эти, чтобы окружающие, а потом уже останется время и силы на духовное.
Оскар.
Да. Это ваше исключение.
Да, ну я же и думаю, такое, хоть помнят человек. Дальше. Ложное эго. Это практически ругательное слово. Ложное эго. Это отождествление себя с телом. Осознав себя душой, человек обретает истинное эго. То есть эго должно быть. Эго – это я. Некоторые учения, даже духовные учения, говорят, никакого я нету. Надо вообще лишиться эго. Там, ну, пустотники так называемые. То есть ты должен. Истинное духовное эго. То есть я – это не тело. Вот и все это. Необходимо осознать, что рождение, смерть, старость и болезни источником страданий. Ну, про это столько уже говорили, да? Или кто-то поспорит, что болезни это вкусно. Не, это зло. А я в свете сегодняшнем, что старость, болезнь и смерть. Смерть, причем это, знаете, ну вот я остановился. Вот человек остановился и по кругу идет, он уже умер. Вот. Это... Следствие глупости. Вот так. Это следствие глупости. Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие, пишет Прабхупада, естественные объекты нашей любви. Но любовь это не привязанность, не надо путать. Любовь это не рабство. Любовь это я иду и делаю рядом, а не то, что меня привязали и дернуться не могу. Разницу, да? Счастье и горе, неизбежные спутники жизни нужно одинаково. И невозмутимо встречать радости и невзгоды о своем духовном росте. Я читаю Прабхупаду. Можно судить по тому, насколько в нас усиливается желание жить уединенно, избегая общения с мирскими людьми. Естественным образом пропадает вкус к занятиям, спортом, кино, светским развлечениям, ибо для него это пустая трата времени. Подобное времяпрепровождение лишено смысла. Самым практичным методом самосознания является бхакти-йога. Знаете, что это означает? Самосознание. Ты будешь ходить в кино, у тебя будет семья. Ты будешь заниматься спортом, какие-то развлечения, но ты это будешь делать осознанно. И твое присутствие в этих делах будет влиять на окружающих. Ты будешь не развлекаться, а ты будешь влиять. Ты будешь делать то же самое, что только осознанно. Вещи такие. Сначала ты от этого отрекаешься, тобой что-то происходит, какая-то трансформация, потом ты к этому возвращаешься, но делаешь это то же самое, но совсем по-другому. Совсем по-другому. У тебя цель сходить в кино, в светские развлечения будет другая. Другая цель. Ты приходишь, будет говорить, о, гуру пришел. Понимаете? И тебе не надо будет рассказывать, что ты чего-то из себя представляешь. Ты будешь ходить туда. Еще раз хочу зачитать. Единственный способ избавиться от глупости. Колосинам, глава 3, текст 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Не для человеков. Не для системы, даже не для Родины. Для Господа. Если вы сделаете для Господа, это будет и для Родины, и для отчизны, и для человечества, и для каждого человека в отдельности. Если вы будете делать это для Бога. Ну вот все, что я хотел сказать про глупость.